чтоб приять и узреть в сердце свет Христов, надобно, сколько возможно, отвлечь себя от видимых предметов, предочистив душу покаянием, добрыми делами и верою в распявшегося за нас, закрыть телесные очи, погрузить ум внутрь сердца, где вопиять призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа. Тогда по мере усердия и горячности духа к возлюбленному находит человек в призываемом им имени услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения. Когда через такое упражнение укоснит ум в сердце, тогда воссияет свет Христов, освещая храмину души своим божественным сиянием, как говорит пророк Малахия, и воссияет вам, боящимся имени Моего, солнце правды. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды. Книга пророка Малахии, глава 4, стих 2. Этот свет есть вместе и жизнь по евангельскому слову. В том живот бе, и живот бе свет человеком. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. Из этого видно, в противность пониманию Калабрийского Варлаама и латинян, что свет этот не вещественный, а духовный, что он отверзает душевные очи, созерцается ими, хотя вместе и действует на телесные глаза, как то случилось со святым апостолом Павлом. Деяния, глава 9. Преподобный Макарий Великий, подробно и с особенную ясностью излагая учение об этом свете в седьмом слове, говорит, что он есть существенное сияние в душе силы Святого Духа. Через него открывается всякое знание, и истинно познавается Бог душою достойную и любимую. Слово 12, глава 43. Согласно с Великим, свидетельствуют и все святые отцы Восточной Церкви, опытно познавшие христианское совершенство и изобразившие его в своих писаниях, свойственных этому неизобразимому таинству изображением в стране вещества. Очень полезно знать, что плодом чистой непарительной молитвы бывает обновление естества, что обновленное естество – снабжается и украшается дарами божественной благодати, но стремление к преждевременному стяжанию этих даров, стремление, которым по побуждению самомнения предупреждается благоволение о нас Бога, крайне вредно и ведет лишь к прелести. По этой причине все отцы очень кратко говорят о дарах благодати, говорят очень подробно о стяжании чистой молитвы, последствия которой благодатные дары. Подвиг молитвы нуждается в тщательном обучении, а благодатные дары являются сами собою, как свойство естества обновленного, когда это естество по очищении и покаянием будет освящено осенением духа. Старец Паисий Величковский, живший в конце 18-го столетия, написал свиток о умной молитве. В опровержении хулений, произнесенных против нее некоторым суетноумным философом-монахом, пребывавшим в Машенских горах современником Паисия. Житие и писание Паисия. «Во дни наши, — говорит Паисий в письме к старцу Феодосию, — некоторый инок, философ суеумный, увидев, что некоторым ревнителям этой молитвы, хотя и не по разуму, воспоследствовала некоторая прелесть по причине их самочиния и невежественного руководства наставниками, неискусными в этой молитве, не возложил вины на самочиние и неискусное наставление, но вооружился хулою на эту святую молитву, вооружился возбуждаемый дьяволом настолько, что далеко превзошел и древних, трижды проклятых еретиков Варлаама и Акиндина, хуливших эту молитву. «Не боясь Бога, не стыдясь человеков, он воздвиг страшные и срамные хуления на эту святую молитву, на ее ревнителей и делателей. Хуления, невыносимые для целомудренного слуха человеческого. Сверх того, он воздвиг такое величайшее гонение на ревнителей этой молитвы, что некоторые из них, оставив все, перебежали в нашу страну и проводят в ней богоугодно пустынное житие. Другие же, будучи слабоумны, дошли до такого безумия от растленных слов философа, что и имевшиеся у них отеческие книги потопили, как мы слышали, в реке, привязав их к кирпичу. Так возмогли его хуление, что некоторые старцы воспретили чтение отеческих книг при угрозе лишить благословения за чтение. Философ, недовольствуясь устным хулением, вознамерился изложить это хуление письменно. Тогда, пораженный наказанием Божиим, он ослеп, чем и было пресечено его богоборное предприятие. Вообще, плотской и душевный разум, как бы ни был богат премудростью мира, смотрит очень дико и недоброжелательно на умную молитву. Она – средство единения духа человеческого с Духом Божиим, и потому особенно странно и ненавистно для тех, которые благоволят пребыванию своего духа в сонме духов падших, отверженных, враждебных Богу, не сознающих своего падения, провозглашающих и превозносящих состояние падения как состояние высшего преуспеяния. Слово крестное, возвещаемое устами апостолов всем человекам, погибающим юродство есть. Оно пребывает юродством, когда возвещается умом сердцу и всему существу ветхого человека молитвою. Но для спасаемых оно сила Божия есть. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18. Еллины, не познавшие христианство, и еллины, возвратившиеся от христианства к еллинству, ищут, сообразной настроению своему, премудрости в умной молитве и находят безумие. Но истинные христиане, немощным и малозначащим по наружности подвигам умной молитвы, обретают Христа, Божию силу и Божию премудрость. За небуие Божие премудрее человек есть, и немощное Божие крепчае человек есть. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 22 по 26. Не мудрено, что и наши ученые, не имея понятия об умной молитве по преданию Православной Церкви, а прочитав о ней только в сочинениях западных писателей, повторили хуление и нелепость этих писателей. Энциклопедический словарь Старчевского, Исихасты, смотри это же слово в богословском лексиконе Бержье. Духовный друг старца Паисия Величковского упоминает и о других современных ему иноках, которые отвергали упражнение Иисусовую молитву по трем причинам. Во-первых, признавая это упражнение свойственным для одних святых и бесстрастных мужей. Во-вторых, по причине совершенного оскудения наставников этому деланию. В-третьих, по причине последующей иногда умному подвигу прелести. Неосновательность этих доводов рассмотрена нами в своем месте. Аскетические опыты, часть первая, о молитве Иисусовой, беседа старца с учеником. Здесь достаточно сказать, что отвергающие по этим причинам упражнение умную молитву занимаются исключительно молитвой устную, не достигая и в ней должного преуспеяния. Они, отвергая опытное познание умной молитвы, не могут стяжать и в устной молитве должного внимания, доставляемого преимущественно умную молитвою. Псалмопение, совершаемое гласно и устно, без внимания, при значительном развлечении, неотступном от телесных делателей, не брегущих о уме, действует на душу очень слабо, поверхностно, доставляет плоды, сообразные действию. Весьма часто, когда оно совершается неупустительно и в большем количестве, порождает самомнение с его последствиями. «Многие, — говорит схемонах Василий, — не зная опытно умного делания, погрешительно судят, что умное делание приличествует одним бесстрастным и святым мужам. По этой причине, держась по внешнему обычаю одного псалмопения, тропарей и канонов, припочивают в этом одном своем внешнем молении. Они не понимают того, что такое песненное моление предано нам отцами на время, по немощи и младенчеству ума нашего, чтобы мы, обучаясь мало-помалу, восходили на степень умного делания, а не до кончины нашей пребывали в псалмопении. Что младенчественнее этого, когда мы, прочитав устами наше внешнее моление, увлекаемся радостным мнением, думая о себе, что делаем нечто великое, потешая себя одним количеством и этим питая внутреннего фарисея. Предисловие к книге преподобного Григория Синаита.